Дифирамб.
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях замечательный актер Александр Георгиевич Черепенко. Здравствуй,
Георгиевич,
приветствую тебя.
Здравствуй. Очень рад тебя.
Меня зовут Ксения Ларина. Да, мы сегодня проведем с вами творческий вечер Александра Филипенко, потому что вы знаете, дорогие друзья, что когда приходит Александр Филипенко в нашу студию, мое дело просто дать вам возможность его услышать.
Ну и да, с тобой, Саша? Потому что звонят. Ксения просит, понимаешь, один буржуазный химик или, кажется, экономист? Высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, но все, что мы делаем для женщин. Да? И стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры, покупка пальто и так далее, и тому подобное, все это делается ради женщин. Вот с этого начнем. Очень рад тебя видеть.
Я тоже. Слушай, сейчас самый главный вопрос, который люди друг другу задают в социальных сетях, в том числе, а что же будет 19 марта? А что же будет в первый день после выборов? Да. Но мы-то с тобой точно можем дать ответ на этот вопрос.
19 марта я буду в работе в очень сложной и для меня серьезной, ответственной. Это моноспектакль по повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 2 часа.
Не новый.
Он не новый, я его по каким-то датам читаю. И вот именно март тем был интересен, что в марте его сослали в Коктерек. Он чуть ли не 5 марта приехал под конвоем. Он ничего не знал про 5 марта 53-го. Прибежала хозяйка, ему сказала, там на площади что-то говорят. А он приехал с бумагой, на которой было написано «На вечное поселение». И вот это написано в программке, и мы играем этот спектакль. Художник Давид Боровский, одна из последних его работ. Вот, и начинался действительно давно. Александр Александрович уже лежал, болел, переписка шла. И очень интересно. Просили, ну, он говорит, зачем инсценировки? Инсценировки не нужны. А, мол, возьмите пьесы мои. Нет, я говорю, вот хочу так и так и так, как-то мягко. В итоге замечательное разрешение было. Хорошо, сокращайте, но не дописывайте. Это было. А потом мы уже с Натальей Дмитриевной пытались сократить. Ну, 2 часа. Тяжело, как казалось бы. Хотя люди приходят потрясенные, благодарят и все такое. Но уникальный текст, конечно. Я получаю огромное удовольствие, читая. 19 числа. Понедельник.
Да, давайте тогда скажем, да, сцены под крышей.
В театре Моссовета, да.
Да. Вообще, конечно, я думаю, что тебе эта мысль в голову не приходила, что это первый день после президентских выборов.
Да? Нет.
Но получается, что ты каким-то образом это рисуешь нам в ближайшее будущее, не дай бог. Мы расцениваем это как спектакль предупреждения. Вот для тебя что главное в этой работе?
Нет, здесь, конечно, с одной стороны, это... Ой, у меня мысли про... Все из-за тебя, Ксюшенька. Так же, как спектакль, фильм «Довлатов», в котором есть некий посыл, так и здесь у меня. Он очень хороший, четкий, я тогда умного человека слышал. Вы хотите жить так, как тогда? Вот это главная моя сверхзадача. Прямо я выписал. Я обязательно читаю это дело перед началом. Вот. Ну, а как и что будет? Ну, если позволишь... Вот тут, опять же... подошло из Левитанского, попытка утешения нам, чтобы это было, давай. Ты понимаешь, все непреложнее с годами, все чаще и чаще, я начинаю испытывать странное чувство, словно я заново эти листают страницы, словно однажды уже я читал эту книгу, мне начинает все чаще с годами казаться, и все решительнее крепнет во мне убеждение этих листов, пожелтевших руками касаться, мне, несомненно, однажды уже приходилось, я... Говорю вам, послушайте, о, не печальтесь и не скорбите безмерно о вашей потере, ибо я помню, что где-то на 5-й странице вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться, погодите, увидите, все обойдется, ибо я помню, что где-то страниц через 10 вы напеваете некий мотивчик веселый. Я и себе говорю, ничего, не печалься. Я и себя утешаю, не плачь, обойдется. Я и себе повторяю, ведь все это было, было, бывало, и вот обошлось, миновало. Я говорю себе, будут и горше страницы, будут горчайшие, будут последние строки, чтобы печалиться или заламывать руки. Да ведь это всего до страницы такой-то.
Отлично, это очень важно.
Попытка утешения.
Довлатов.
Фильм.
Да, давай я скажу, что напомню, что это фильм Алексея Германа.
Младшего,
да. Фильм Довлатов, о котором сейчас много спорят, много говорят. Вот твое впечатление.
Нет, ну мне это все понравилось очень. Во многом напомнило это мне, конечно, манеру, что ли, и старшего Алексея Юрьевича дорогого, не, наверное. Мой друг Иван Лапшин. Вот там, если ты помнишь, что вот эти первые 10 минут день рождения главного героя, непонятно, ой, не слышно, ой, не то, ой, как, атмосфера идет, и одним планом все снимается, и в итоге там есть одна фраза. Среди этого шума, и вдруг потом такой, как бы тишина, Болтнев сидит с братом, говорит, мне 40 лет, а ты на Поповской дочке женат. И все, весь 36-й сразу. Ой. Вот Даниил Козловский здесь, он играет там тоже такого фарцовщика, художника, неважно, это все, и в общем идет его судьба, это неважно, но вдруг в какой-то момент все затихает, и он с Довлатовым сидит и говорит, ничего, прорвемся. Я умираю. Вот эти места такие потрясающие.
Ну, угадано время, на твой взгляд.
Да, очень. Безусловно, работа по костюмам идеальная, замечательная, понимаешь? Это все. Жена Алексея это делала очень... Все. Вот атмосфера передана. Я его поздравлял и говорил, мы смеялись. Вот так вот. Вы хотите жить 70... так, как тогда?
Когда, да. А вот что было в 71-м году, действие происходит в 71-м году, что было в жизни Александра Филипенко?
Дорогая моя, мы репетировали «Гамлет», это был на Таганке, лучший в мире театр. Тишины, хочу тишины, нервы, что ли, обожжены, чтобы тень сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины, до мизинца ступни. Ну что вы, это такая была золотая страница, и Щукинское училище, второй диплом после физтеха. Это вообще было уникально, когда с утра я у Захавы, а вечером, то есть теория, а вечером практика, я на Таганке. Там был один нюанс, что, конечно, никуда ни на какие защиты диплома не выпускал меня долго Юрий Петрович. Он вообще, мы с Солотухиным сидели вместе, он на бумбараше отпрашивался, и я ей помогал, ему играл, значит, маленького монаха в этом, в Галилее. Нет, это были золотые годы. Вот, но... Главный Бродвей был, конечно, Питер. Это Невский. Угу. Ой, я сейчас... Что ты, малыш, спасибо. Я вспомнил, были у девочки юбочки короткие и были с такими ямками на перекрест. Нет, это видно. Главный Бродвей был Питер. Это не то, что пятачок у нас около телеграфа, куда надо было обязательно прийти. Если ты в красных носках не вышел в 63-м-2 году к телеграфу, то жизнь прошла мимо, в этот день не удалась.
Ну, вообще, конечно, это удивительно, что в то время, когда, казалось бы, ничего нельзя, наоборот, то есть вообще ничего нельзя, вдруг такой невероятный расцвет искусства, культуры, литературы.
Но не расцвет все-таки, ты понимаешь, нет, пробивалось через асфальт. Это умели люди как-то вот между Сциллой и Харибдой проходить. И мастер был здесь Юрий Петрович, дорогая. Я вот сейчас посмотрел на ваш микрофон и вспомнил. Значит, третий раз идет сдача «Живой». Федор жизни Федора Кузькина, Валерка в главной роли.
Можаев
гениально играет. Первый раз совсем запретили, второй раз. Вот. И Юрий Петрович, у него, как всегда, это его фонарик, лампочка светит, микрофон. Все, прогон закончился, пришло министерство. 20 человек, все злые. Значит, говорит, никого не надо. Борис Глаголин, секретарь парторганизации, заприте двери никого, чтобы не было близко, чтоб я не знаю, все, если дверь скрипнет, я уйду, все, тишина, все, о, а микрофон не выключил. Мы все по гримеркам, Валерка, он был главный Пимен у нас, Золотухин, все писал, записывал, потрясающе, то есть Юрий Петрович, вот он это умел и трудно, то есть он это знал, эти игры, игры.
Ну тогда, и тогда мы всех называем другое имя. Мы называем Олега Павловича Табакова, который тоже умел. Умел. Если бы не это умение, не было бы многих...
И надо сказать, что он чуть был один из первых, ведь понимаешь, 56-57 современник. Мы же помним еще с тобой на Маяковке, когда это все было, первое начиналось. И вот это дыхание оттепели. Ефремов, Табаков, современник, и 64-й уже только потом Таганка. Вот это. И знаешь, ну... И он же был председателем нашей молодежной секции ВТО, актерской, я помню. И при нем жизнь была легко и прекрасной. Мы обязательно какие-то капустники что-то шуровали. Все... Ой, Ксюш, вот так я скажу. Он был всегда в поисках радости. Замечательно. И вот легко он все делал. Вот так он и передавал. И счастье великое, я ведь на табакерке играл в спектакле на дне Адольфа Шапира. Я играл Сатина, а он Луку. Я ему бесконечно благодарен. И даже в концертах читаю иногда монолог Сатина. То есть такой сделал большой блок из Сатина. И говорит, старик умница. Он подействовал на меня, как кислота на ржавую монету. Вот так он на всех нас подействовал. Светлая память.
У вас была единственная работа, да, совместная?
Да, да. Ну, в кино мы встречались, все. Он был очень внимательный. Он, ты знаешь, он сразу все засекал. Ну, вот о чем мы говорили.
Ой, слушай, был фильм замечательный, «Аплодисменты, аплодисменты», где вы играли.
И там, да, и там мы были,
ой,
да.
Ой, там хорошая была.
А потом же еще, да, «Водевиль» мы один интересный играли. Боже, это было в прошлом веке. Нет, замечательно. Он все чувствовал и в разной манере работал. Ты понимаешь, вот, несмотря, что это МХАТовская школа, а я вахтанговский, Таганка. Нет, там было все в меру, и все было понятно. И в глазах у него все, Саш, было, сразу понял. Да,
да. Миники. Я хочу все-таки задать вопрос сложный. А сейчас, после смерти Олега Табакова, опять вспучилась эта чудовищная дискуссия, которая регулярно появляется в обществе, ну, в социальных сетях, да, уж точно, на тему, ну, условно скажем так, художник и компромисс, художник и власть. Потому что, говоря об Олеге Павловиче Табакове, конечно, не умаляя его заслуг великих как строителя театрального, как актера, как личности, многие, конечно, начинают ему опять менять в вину его позицию и по такому вопросу, и по сякому вопросу, и тут, и там. Вот здесь вот,
дорогая, здесь надо сказать...
Какой твой взгляд
вот,
на это?
Повтори, да. Здесь вот что. Вот те все, кто говорят, это... Как говорится, разговоры – это не дело, это разговоры. А ответить можно ведь буквально тем же Левитанским, что каждый выбирает за себя. Каждый выбирает для себя женщину, по религию себе. По себе. Здорово. Слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы, то есть по себе, лично ты. А-а-а. Ты понимаешь? Я чуть тебе вот так еще отвечу. Вот эти большие митинги, вот эти крики все, мы вместе, вот это напомнило мне вот эти далекие советские годы, когда была некая коллективная безответственность, было спокойнее. Пионерский отряд, нет, лично ты. Ведь стиляги были не потому, что я был против чего-то. Просто на меня обратите внимание. Вот я так зачесываю свой кок, вот такой так завязываю галстук в ноготок, узелочек, и вот такие у меня красные носки, понимаешь, а такие зауженные брюки. Я АМ есть. Потому что воспитание личной ответственности каждого... Есть условия сохранения нации. Вот так я читал где-то. А когда мы, и знаменитый был в эпоху перестройки, только разрешили, у Райкина была чудная миниатюра. Мы столько угля, столько стали. Нет, лично вы. Что можете? Мы столько хлеба, столько мяса, молока. Нет, лично вы. Что можете? Я могу пиво зубами открывать. Вот с пустыми бутылками пива как бы нам не остаться. Вот о чем речь. Поэтому
кстати,
здесь...
эта тема, она очень тонкая, очень деликатная, очень личностная.
Вот я от этого и пошли мы. Личностная. Да. Лично ты.
Ну, правильно. Ты вспомнил про Стеряка. Я вспоминаю вот тоже твое любимое произведение. Да. Одно из них. Это да. Славкин. Да. «Золотой молодого человека». Там тоже эта тема есть. Вот Бэмс и...
И новое поколение, и неужели поймут вот это? Хотя, ты понимаешь, вот Ведь фильм, возвращаясь к Герману, к Довлатову, он ведь сам, по-моему, 76-го года рождения. Ты понимаешь? Он маленьким...
Алексей?
Да, он приходили, на съемках он был при папе все время что-то, я помню. Но это какой, 81-82, по-моему, когда Лапшин-то был. Так вот, воздух передать невозможно, он остается уникальным. Остается нам только читать, вчитываться в текст. Понимаешь, вот тут опять будет Левитанский, что все оставлено ими, великими нашими, и Толстым, и Достоевским, и Чеховым. Вот наш отдельный разговор про чеховский проект Кончаловского, у нас три пьесы идет. Потому что там...
Театр
Моссовета. И у Левитанского сказано, что не пролистнуть нетерпеливой рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки. Но все ж строка, она со временем прочтется. И ей зачтется. И все, что было в ней, останется при ней. А вот то, что останется у вас, вот как я говорю, это моя сверхзадача всех моих литературных вот этих композиций и спектаклей. Что останется у зрителя? Вот это главный посыл. Поскольку я говорю, я переводчик с авторского на зрительский.
На театральный.
На театральный.
Саша, Александр, да. А вот спектакль под названием «Дело седьмой студии». На одном из актов этого спектакля ты сам присутствовал в зале суда, на последнем, в Мосгорсуде. Вот каковы твои впечатления? Потому что одно дело, когда ты переживаешь за это и следишь за этим по новостям, по друзьям, и даже подписываешь поручительство за конкретного человека. А другое дело, когда ты внутрь попадаешь, и там, наверное, совсем все не так.
Какое счастье, что прошло уже примерно дней 20. Первые 3-5 дней я был просто в шоке, потому что я не понимал, что происходит. Какой-то, ну, абсурд, театр абсурда, говорили. Это все. Им нечего сказать. Адвокат и все, кто выступал, это и Кирилл, и Энтин Малобродский, поэтому по видеосвязи ужасно. Говорили много, аргументированно, и были фразы, что закончилось следствие. На кого кто может повлиять? О, Ксюш, прости, мысли путаются. Я вспомнил у Калягина, по моему комментарии, и очень точно, сейчас расшифруем, там подтексты были, что форма стала преобладать над содержанием. Форма очень резкая, это я уже добавляю, а содержание первый класс, вторая четверть. Ну, ничего, не могут сказать, это просто как... там они говорили, есть основания подозревать, что есть преступный сговор. Но это из сборника, из справочника для студента второго курса юрфака. Вот это уровень всего этого был потрясающий. Это вот одна сторона.
А человеческое?
А человеческое, ты знаешь, сидел я недалеко, но они как-то сидели, и вот перерыв, когда вот судья удалилась, и как-то мы встали, что-то рассказывали какие-то, ну, понимали всю ситуацию, но какой-то было такое разговор в предбаннике, в курилке милый, такой, и то какой-то шутки, Каплевич еще был, Пересильд была... Сидим, чудно говорили, и потом смотри, а мы стояли. И причем мы как-то стояли вот так вот, как бы небрежно, вообще почти на выходе. Все, кино закончилось. И вот она долго читает про каждого протокола, про него. Да, там. Вот и просили, вот такой просил, просил. Вот такой просил, Потом люфт, отказать. Нереально. Это Марс и Луна. Второе, четвертое, третье и четвертое измерение, в разных измерениях. Как-то это все не вяжется. И уж это, ну, как говорится, долгий разговор у нас, что и об этом и Кирилл писал, и его помощники все, что всякое театральное дело не мне тебе говорить. Когда вот эта платформа, когда новая, то там из этих мелочей, из каких-то бумажек, резинок, перчаток или носовых платков, ну, сбегай, на тебе 10 рублей, купи вот через дорогу это или то. Этих мелочей, которые нужны сейчас, они дают какой-то мне толчок моей эмоциональной памяти. И эти вещи, которые... А потом, как их учитывать? Что это такое, дорогая? Это Это невозможно. Поэтому...
А ты был как раз в этот день, была Лия Хиджакова.
Да, 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 да. Которая... Ну, это тоже была такая ерунда. И отказались, что значит у нее там лишнее образование. Но это все, повторю, из справочника второго курса юрфака. Ну что это такое? Нет, это не... разговор в воде, не знаю. Думать надо, готовиться. Слишком жесткая форма, повторяю. И абсолютно тривиальное содержание, ничего нет. Мы, есть сведения, есть подозрение, что возможно есть. Ну что это? И так людей оторвать от всего. Какое-то специальное, наверное, в общем, какая-то волна принижения творческой интеллигенции. Лично вы что можете? Мы кричать, вот это вот надо вот. Не знаю.
Я, кстати, хочется, чтобы мы вот на этой теме все-таки еще сказали важную вещь, как люди проявляются в таких экстремальных ситуациях.
Это...
Да? Я говорю, да, про Кирилла Серебренникова, про Алексея Малобродского, про Юрия Итина, как они себя достойно ведут, как они формулируют, как они выступают. Это просто отдельно потом можно будет, когда все кончится, этот морок, просто отдельно об этом говорить.
Я уже не говорю спектакль поставить. Это что-то, понимаешь, mm-hmm. дорогая. Ну, можно для поднятия настроения чуть-чуть из Гоголя. Не на эту тему, но просто мы еще вернемся и как бы поговорим. Просто 1 апреля у меня в Рахманиновском зале. Я буду считать второй том.
Консерватории.
В консерватории. В Рахманиновском зале. Ребята подошли, молодые из консерватории, педагоги. Они выучили Гоголь сюиту. Шнитке.
Шнитки.
А у меня был с оркестром, я, ну, там-то классический такой был, я сбоку стоял у пюпитра, а здесь два рояля, ударник и я. И 1 апреля день рождения Гоголя. Это будет замечательный концерт, вот тоже приглашаю, 1 апреля Рахманинский зал.
Это мертвые души?
Это мертвые души, да. Их открываются, они как первый день это все читаем, боже мой, невозможно. И вот там, вот, во втором томе уже гениально описано все, и вот маленькое просто так... Приходят люди и закрывают, боже, 200 лет прошло, ничего не изменилось. Как это? Смеемся. Так, в ворота въехала тройка. Андрей Иванович Струсил, хозяин имени, не чиновник ли это от правительства? А надо сказать, что в молодости своей он замешался в одно неразумное дело. Два философа из гусар. Тут говорю еще раз, как Жванецкий, второй раз повторяю. Два философа из гусар, один эстетик, недоучившийся студент и промотавшийся игрок, затеяли какое-то филантропическое общество. Общество было устроено с обширной целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Это 48-й год, уже Карл Маркс на Темзе написал свои брошюры. Касса денег требовалась огромная, пожертвования собирались великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло? Знает один только верховный распорядитель, он же игрок, масон, но, бля-бля, красноречивейший человек. Андрей Ильич похватился, выбыл из этого круга, но общество уже успело запутаться в каких-то других делах. И вот дальше хорошая фраза. Завязались дела с полицией, дела не совсем приличные дворянину. Это вот к вопросу о том, вот, как это случилось. Ну, это Чичиков приехал к Андрею Ивановичу, да.
Отлично. Саша, у нас сейчас будет небольшой перерыв на новости. И вернемся в программу через несколько минут.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, сегодня у нас в гостях Александр Филипенко. Меня зовут Ксения Ларина. Как обычно, при встречах с Александром Георгиевичем мы больше читаем чужие слова, чем говорим свои. Но я знаю, что для Саши это очень важные тексты, в которых, собственно, и зашифрованы ответы на все вопросы, которые ему задают.
Ну да? Вот просто ты сказала мои слова, мои мысли.
Да. Мы закончили первую часть на Гоголе. И стоит тогда напомнить еще раз, что 1 апреля апреля под крышей театра в Рахманиновском зале консерватории
да.
Да, будет спектакль «Мертвые души» в сопровождении двух роялей. Это Шнитке, Гоголь, Свита.
И последние главы. Гоголя. Ведь никто не знает, на чем закончились «Мертвые души». Боже, интрига какая будет.
Он же сжег
второй. Ну, про так вот, нет, последние строчки. Там гениальные, умоляю, дорогая. Это мы все тут. Ну, и чеховский, конечно, вот наш проект изумительный. Да, ну и надо сказать, что еще ведь у меня, Ксюш, я должен похвастаться.
Так,
у меня же еще давай. Хемингуэй «Последнее свидание в Венеции» Димы Крымова.
Да.
В школе современного искусства.
Спектакль.
Это тоже, опять, ты поймешь, как никто.
Тоже такая афера, такой риск. Это совсем новый театр.
Спасибо за слово риск. Мне бы Салтыков, Щедрин, Саша Черный и Булгаков, Платонов. Хемингуэй. И про любовь. Ты понимаешь? А ведь как тоже какой-то умный человек говорил, что есть некоторые романы, как тот же «Мастер и Маргарита» или «Жизнь и судьба», обладают полиграфическим эффектом для чтения у торшера. Я подумал, отложил, покурил, выпил, чайку опять вернулся. И мой видеоряд лучше и богаче любого, который мне покажут на экране. И Хемингуэй такой, он весь в подтекстах. И вот это важно. Хотя «За рекой в тени деревьев» роман, ну, его прохладно приняли, как говорится он. Но там он фрагментарный. Там вот есть куски огромные, которые вот настоящий хэм. И антивоенные, и про любовь.
Да.
Ну, пока нас никто не слышит, не видит, девочкам было очень трудно объяснять, что такое последняя черта, что завтра он умрет. Они от него должны добиться сейчас всего ответа. Понимаешь? Это что-то такое-то. Вот все.
А вот конец. Можно задать такой вопрос? И мы про это говорили, про этот спектакль, да. Саш. А вот ты спрашивал, почему Дима Крымов предложил это именно Филипенко?
Ну,
на этот вопрос как-то отвечал?
Я думаю, да. И там было продолжение этого ответа. Но он, в данном случае Дима Крымов сошелся с Алексеем Героном-старшим. Потому что великий разрушитель стереотипов. Я ведь уже сыграл и Кощея Бессмертного, и «Звезда и смерть». А Герман, он, я ведь пробовался на главную роль, то, что Миронов играл. И мало того, дорогая, ты это не знаешь. На пробы я ездил с Тони Васильевым, с бородой. И борода пробовался. Мы едем обратно вместе в том же купе. Он говорит: Сашка, это вас вот за один день вот так крутят актеров? Я в актеры не пойду. Вот. Но потом Миронов очень здорово. Он уже понимал, что актерская школа питерская. «Фантазии Фаряти» он уже снимался. И вот его утвердили, и меня ассистентка звонит: Александр, возьмите трубку, значит, ну, с вами Алексей хочет поговорить. Он говорит: Алексей, я хочу, чтобы вы были в нашем проекте. Там будет небольшая роль и так далее, но вы нужны мне. Вот он как-то почувствовал, и действительно мы все, вся команда, мы знали, в какой проект мы внедряемся. И здесь, видимо, у Димы тоже было предположение. А что все, он бандит и злодей, понимаешь? Яркий представитель темных сил. Но темный, понимаешь, в кавычки. Но... И вот предложил вот это. А зная его спектакль, я видел потрясающее буйство театрального решения. И я вот на этот риск пошел. И потом почти в самом начале, на мне была форма военная, которую он заказал у ребят знакомых в Нью-Йорке на складе. Была старая настоящая форма полковника американской армии. Вот. Но чтобы не получилась такая какая-то сентиментальная щемящая история, он мне придумал. Почти сразу. Ах, ничего. Ну, вот так. Нос красный клоунский.
Да.
Зачем? Как и что? А вот, Саша, чтобы вот все твои как бы застраховаться, это его было слово, я немножко так... От всех твоих штучек булгаковских, понимаешь? Чтобы Коровьев не проскочился за целое вместе. Вот. Но в итоге, я вот спрашиваю зрителей, это не коробит... И мне помогает, и Дима точно знал и показал в тех местах, когда я снимал, или когда снова одевал. Это было очень здорово. Нет, это, мне это помогало.
Там, кстати, да, там очень есть еще один важный фокус, который...
О, стекло!
Такой страшный, да, для артиста. Мне кажется, это так страшно понимать, что тебя рассматривают буквально сквозь
увеличительное стекло. Ксюша, ну, дорогая, страшно. Почему ты сказала? Ну, если я уже в кино снимался на крупных планах. Это же типичный. Там вот первый эффект, когда вот нормально, а потом вдруг стекло закрывается. А я готовлюсь к этому первому появлению, Ксюша, это специально. Они все сидят, и вот так раз, и я так с сигаретой бакс, и вдруг я крупный. Реакция всегда. Вот это. Значит, прописана специальная партитура, открывание, закрывание.
Саша, а вот еще, вот ты сказал про, вспоминаешь про Коровьего и Азазеллу. Не знаю, знаешь ли ты, что Первый канал и
да,
Николай Лебедев, режиссер, да, объявили о том, что будут снимать большой блокбастер «Мастер и Маргарита»,
ну,
с большим бюджетом. Вот,
ну, ты знаешь, это вот тот роман, который... ведь Вайда делал только вот историческую линию одну. Тут что, как, с какого боку посмотреть? Ведь никто не ну, опять же, между нами, вот эта линия любви не очень в наших картинах была, понимаешь? Воланды у нас были, понимаешь? Да. То Басилашвили, то Гафт играл, вот, и были красавицы прекрасные, Настя Вертинская и Оля, это все были, но вот линия любовная, ведь она в подвал к нему ушла, а была женой замминистра. Может быть, это... Что? Ну и одна важная тема, которой мы уже касались сегодня и коснемся, об этом Кирилл говорил, опять же, вот я про суд вспоминаю, он, так сказать, в конце, когда говорил в последнем слове таком своем в этот день, что подумайте о карме, каково вам там, ведь потом зачтется по делам нашим, это со всех спросится. Ну нельзя же так не думать об этом совсем. Все это потом... И у нас, извини, у Вахтангова была статья, с художника спросится, куда ты девал свои искры, так же с каждого человека, по его делам. Вот, поэтому, и это одна из мощных тем у Булгакова, что все вернет, а не дай бог кровь прольется, если. Что вы, это уже будет серьезно. И там, я всегда помню, как что и как было у Азазелла, что вы, как вы, врать не надо. И делал паузу по телефону. И лгать, и убивать, и что-то еще одно было, забыл уже. Ну, вот именно...
Очень интересное превращение, кстати, произошли с обоими режиссерами. И Юрий Кара, который снимал первый вариант «Мастера и Маргариты», ну, первую экранизацию в нашей стране, да, и затем Владимир Бортко, который снимал вторую экранизацию, да. Сегодня и тот, и другой защищают...
Вот это, прости, Фишки,
перевернули. То это... самое великое прошлое, с которого мы с тобой сегодня начали. Это для меня загадка.
Почему
что,
нет?
Как ну, можно вот так напрямую общаться с таким писателем и все знать про это время, все понимать...
О, стоп. Может быть, не все. Может быть, не все, понимаешь? И тут уже обойдем, но... Для этого есть вот у Чехова из письма, что наше ли дело судить, ведь дело это жандармов, полицейских, чиновников, специально к тому судьбой предназначенных. Наше дело писать, не выступать с трибуны, а писать и только писать. А если воевать и возмущаться, судить, то только пером. Вот я актер, я со сцены должен это все делать и доносить то, что я считаю нужным. А режиссер или писатель, вот они должны заниматься своим делом непосредственно.
Ну, тут уж есть некоторая доля лукавства, потому что Александр Георгиевич Филипенко не только со сцены выступает. Когда нужно кого-то защитить, он это делает не только со сцены. Когда нужно его голос в защиту несправедливо осужденного или оклеветанного человека, он всегда... появляется здесь рядом. Поэтому не надо все-таки. Это все-таки есть вещи, которые, боюсь сказать, банальность. Есть вещи, которые важнее и выше умения писать, говорить или выступать.
Но это каждый другое. Ответит.
Вот этот порыв, да? Это твой порыв личный, когда ты не можешь по-другому. Ну что вот делать?
Мое решение,
кто-то может. Твое решение. Да. Так что это я могу сказать. Да. Ты можешь по этому поводу ничего не говорить.
Нет, ну, поэтому вот это, возвращаясь к Чехову, понимаешь, это тоже было неожиданное предложение от Кончаловского.
Это у Кончаловского,
да. Потому что, опять же, в Щукинском училище у меня только один раз «Лебединая песня», помните, как «Колхаз». Вот я играл, зачет у нас был по актерскому мастерству, Захава нам Сточилиным поставил по жирную пятерку с плюсом, и больше у меня Чехова не было. Понимаешь, это дело МХАТа. А тут вдруг раз и иначе. И, как рассказывал тоже Андрон, опять же, как ему пришла идея. Ночью приснилось ему. А мог бы Чаплин играть дядю Ваню? Иван Петровича. А как? Мог бы. И тут возник вот деревянка, и пошло, и как... Как ответственно были все, и Домогаров, и Юлия Высоцкая, и Вдовина, и Кузнецова, всех. И все. Ответственно относились, вот очень важный момент, к этому проекту. А суть была в чем? Одни и те же актеры играют во всех 3 вечера подряд разные роли. разные спектакли. «Дядя Ваня», «Три сестры».
У тебя был Серебряков, да?
А потом Чебутыкин в «Трех сестрах». Чебутыкин. Но последний опять... Ну, от «Фирса» я отказался. Вот, и поэтому вот эти замечательные тексты, играть, и как Андрон тоже заканчивается спектакль, мы так и вместе идем, говорит, Александр, как мы будем жалеть, когда в нашей творческой биографии этих проектов с Чеховым не будет. Великие тексты, как тоже у Олеши сказано, говорить такие тексты, как «Персидская сирень на губах».
Ну, кстати, опять же, возвращаясь к этому, к возможности высказывания, да, с помощью текстов, которые ты выбираешь для своих спектаклей, для своих моноспектаклей.
Да.
Так, я так понимаю, что там важно не только какой это текст и кто автор, но и важно еще, где ты это исполняешь.
Потому безусловно.
Самые невероятные были сцены и самые непривычные сцены в твоей жизни, самая необычная публика.
И это... Ну, значит, какая-то эмоциональная память она дает. И вот «Пермь 36», я ведь читал один день Ивана Денисовича, «Пермь 36», и говорю, и когда будут снимать часовых с тех дальних вышек, делал так рукой, а там стояла натуральная вышка из тех времен. И нас завозили в эти ворота, и первые, и вторые, и за ними ничего не было видно. А лагерь был на часовой, и они не знали, что рядом река. Заключенные. Только однажды, когда какое-то было половодье весеннее, их на груду угля подняли всех, и они увидели потрясающую панораму за забором. Это ведь вот я тоже почувствовал там эмоциональное дело, когда я около этого забора ходил там вокруг, перед началом все это. Я вот думал, какая ответственность человека другого, который может сказать, вот я тебя, Александр, сейчас за этот забор, и ты здесь вот будешь по моему решению. Какая ответственность, когда тот принимает решение за меня так со мной поступить и так меня вот загнать в этот черный угол. Вот, а там на сцене была, у Давида Боровского была идея грандиозная, это он 3x4 был огромный плакат такой, это карта ГУЛАГа.
Карта ГУЛАГа.
Карта ГУЛАГа вся. И там вся она испещренная черными точками, вот этим и замечательная цитата. Так же «Жить не по лжи» я тоже в программе читаю у себя, в одной из программ, где читаю и стихи Шаламова, и Домбровского, и Жигулина, и маленькая цитата из Солженицына. «Через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугой лжи, или пришла ему пора тряхнуться честным человеком, достойным уважения детей своих и современников. Жить не по лжи». И еще потрясающее, всегда в программке оставляю письмо Натальи Дмитриевны. Значит, в 74-м, 12 февраля арестовали, 13-го с утра лишили гражданства, в казенном плаще в обед выбросили из Советского Союза. Февраль. А уже в самоиздате март-апрель 74-го она пишет письмо: «Мы вернемся. Не знаю как, не знаю когда, но мы вернемся». Сразу замечательно это все.
И Наташа, последний...
паузы, которые вот у нас и в Чехове, я вас знаю, почти 3 часа идет «Три сестры», и вдруг последние 3 монолога женских. А я Чебутыкин на первом плане сижу на скамеечке и вижу, как завороженный зал. Вот эта пауза, вот эта звенящая тишина, как и у меня вот в Солженицыне это тоже бывает. Очень здорово. И у Юрского же... Тот, кто держит паузу, это самое важное. И в эту паузу и происходит обмен энергией со зрителем, понимаешь, самое важное.
У меня последний вопрос, наверное. На твой взгляд, сегодня благоприятное время для театра, для искусства?
Ну, нет, оно всегда хорошее, но другого времени нет, понимаешь? Это наше время. Вот еще одна тема, что... Вот это был знак какой-то с Олег Павловичем, что вот это, наше поколение, чуть старше меня, это мои учителя, старшие товарищи, все-таки отошли. Вот это завершилось. Некая синусоида, все закончилось. Угу. Теперь новое придет, новый театр, и он и есть и у Бутусов, и Богомолов, и Серебряников.
Слушай, Бутусова с руководством, еще чиновник ему говорит. Нет, я хочу сказать, да. Чиновник ему говорит: какой-то вы мрачный, Бутусов. Поставь что-нибудь веселое для людей. Это вот скажи мне, это откуда все берет?
Это, знаешь, это...
Из подсознания какого-то,
понимаешь? Это все...
Как это?
Лишь бы развлечение... актер, прикинься, развлеки меня. Вот это, к сожалению, вот это возникло у нас здесь.
Да это вообще не его дело, что там
спектакль ставит режиссер. Ужасно. Ну. Вот, и тут
так нам... что не все так просто. И, да. И Бутусова снимают, Серебренников сидит под домашним арестом. Вот тебе и современный молодой театр.
Но, несмотря ни на что, он будет двигаться. Сколько мы ни говорили, он есть движение. И, конечно, возможности технические огромные, но вот что меня задевает, тревожит, я тебе скажу. Я даже выписал цитату, это вот читал театроведов, умных литературоведов. Как, прости, последнее, ты поймешь, как никто. Когда любимого спрашивали, про что вы ставите? Что в спектакле? Я ставлю, а Бейджиев объяснит. Или Алекс.
У нас это не последняя цитата, которую я не буду скрывать. Александр Филипенко специально подготовил для вас.
Как бы в ответ на вот эти вот размышления, что вот я сейчас прочту подряд 5-6 стихотворений, подряд разных авторов, и вы поймете, кто и как, я не скажу, но там все есть, они все написали. Как у Довлатова есть фраза, он говорит, там, среди меня, жена уезжает в эмиграцию, говорит, хорошо, я тебе все напишу между строк. Грандиозно. Вот и начнем мы с Есенина. Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланчой с березовую вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там их бедном неприглядном быте, какое множество открытий за мною следовало по пятам. По тропке, опершись на пасашок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, где здесь живет Есенина, Татьяна? Татьяна, он за той избой, а ты что, сродни? А может, сын пропащий? Да, сын. Но что, старик, с тобой? Скажи мне, чего ты так глядишь скорбяще? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, уже ли это ты потекла печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы? Тебе, пожалуй, скоро будет 30, а мне вот 90. Скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться. Он говорит, а сам все морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сестры стали комсомолки. Такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес, молюсь осинам. Может пригодиться. Пойдем домой. Ты все увидишь сам. Кто-то верно заметил, что после Освенцима невозможно писать стихи. Ну а мы? После потьмы и тьмы, колымы всех этапов и всех пересылок, лубянок, бутырок, выстрел в затылок, выстрел в затылок, выстрел в затылок. Как же мы пишем, будто не слышим, словно вы связаны неким всеобщим обетом, не помнить об этом. Я смотрю, как опять у меня под окном раскрываются первые листья. Я хочу написать, как опять совершается вечное чудотворение, и рождается звук, и сама по себе возникает мелодия стихотворения. Но внезапно становится так неуютно, в привычном, расхожем, удобном, знакомом размере так явственно слышится. Приговорен к высшей мере. Так что рушится к черту размер. И такая хорошая рифма опять пропадает, зуб на зуб не попадает. Я смолкаю, немею, не хочу, я шепчу, не хочу, не могу, не умею писать о расстреле. Я хочу написать о раскрывшихся листьях в апреле. Ну да, ну конечно. Пока мы живем, мы живем. И опять истязали, пытали, зарыли живьем. Так и будет ломать мои строки, ломать и корежить меня до последнего дня. Это смертная мука моя и моя западня до последнего дня, до последнего дня, до последнего дня. Это Левитанский. А вот у Высоцкого. Штормит весь вечер, и пока заплаты пенные латают разорванные швы песка, я наблюдаю свысока, как волны головы ломают. Я слышу хрипы, смертный стон и ярость, что не уцелели, еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И я сочувствую слегка погибшим, но издалека. А ветер снова гребни рвет, и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И рухнет взмыленная лошадь, и посочувствует слегка погибшей ей издалека. так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека, но в сумерках морского дна, в глубинах тайных кашалотих родится и взойдет одна неимоверная волна, и наблюдающих поглотит. Я посочувствую слегка погибшим, Высоцкий, но издалека. А вот, о Куджавы, мне русские милы из давней прозы и в пушкинских стихах. 96-й год, о Куджава. Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы, и горечь на устах. Когда они сидят на кухне старой, во власти странных дум, их горький рок, горький рок, подзвученный гитарой, насмешлив и угрюм. Когда толпа внизу кричит и стонет, что гордый ум, что честь, их мало так, что ничего не стоит по пальцам перечесть. Мне по сердцу их вера и терпение, неверие и раж. Кто ж знал, что будет страшным пробуждение, и за окном пейзаж? Что ж, нынче век иной, развеяны все мифы, повержены умы, куда ни посмотреть, все скифы, скифы, скифы. Их тьмы и тьмы и тьмы. И с грустью озираю землю эту, где злоба и пальба. Мне кажется, что русских вовсе нету, а вместо них толпа. Я знаю эту жизнь не понаслышке, я из нее пророс. Из-за ее утраты и излишки с меня сегодня спрос. С парохода сойти современности хорошо самому, до того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него. Что и ждет еще вспыльчивых мальчиков? Чем грозит им судьба вдалеке? Хорошо, говорю, с чемоданчиком вниз по сходням сойти налегке. На канатах, на бочках, на ящиках тени прошлого тихо лежат, и прощальная жалость щемящая подтолкнет оглянуться назад. Пароход-то огромный, трехпалубный, есть на нем и бильярд, и буфет. А гудок его грустный, жалостный, ни Толстого, ни Пушкина нет. Торопливые, неблагодарные, чепуха это все дребедень. Внеземные края заполярные, полуздешняя, тянется тень. Это грустный Кушнер. А ему в ответ в заключении, как бы левитанский, все верно, друг, две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода, но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить.
Александр Филипенко, спасибо, Саша.
Спасибо вам.
Дифирамб.